Библейский справочник. Новый специальный проект «Радио Теос». Читаем Библию и размышляем.
Здравствуйте, с вами Ирина Чернова. В самом конце Библии написано: «Если кто приложит что к ним», говорится о текстах Библии, «на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей». «И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей». Вопрос: значит ли это, что искажения в библейском повествовании были возможны, и они есть? И еще, все ли понимать буквально в Священном Писании? Послушаем комментарии библеиста-переводчика Андрея Десницкого.
Давайте сначала разберемся, к чему относятся эти слова. Строго говоря, только к книге Откровения. Ведь тут ясно сказано, написано в книге сей, да, и там были до этого пророчества о конце времен, и там были описания всяких бедствий, и наоборот, описание благой участи тех, кто будет со Христом. И, собственно говоря, вот это тут и приводится как угроза, наказание или, наоборот, то, что должно человеку быть дано, если он под это наказание не подпадет. Да? Невозможно сказать, что это относится ко всей Библии сразу, просто потому что тогда, когда эта книга Откровения писалась, Библии в нашем понимании еще не было. Судя по всему, не все библейские книги приобрели тот вид, который они сегодня имеют. Ну, мы точно не знаем датировки, но понятно, что автор Откровения не писал последнюю книгу Нового Завета. Вот 26 других уже были написаны, перед ним лежали, а у него там было, там, я не знаю, несколько десятков чистых страниц или там какой-то кусок папирусного свитка, который надо было заполнить последней книгой. Это было не так.
Все-таки, если это слова Божии, то Бог определенно уже знал полное Писание, что туда войдет, и что, возможно, кто-то захочет добавить или убавить.
Согласен. Более того, что в любом случае эти слова можно понимать расширительно, что не только книги Откровения, нельзя ничего добавлять или из них убавлять, но и, скажем, к Евангелию. Да? Я не хочу сказать, что, вы знаете, вот Откровение не трогайте, пожалуйста, а Евангелие, что хотите с ним, то и делайте, к нему не относится. Нет, конечно. То есть это некий общий принцип, что Откровение, оно дается людям для того, чтобы они его приняли и передали, а не для того, чтобы они его кромсали на свой лад, говоря, вот это мы принимаем, а вот тут нам не нравится, тут играем, тут не играем, тут рыбу заворачивали, как в одной старой юмореске было, а тут еще что-то новое присочиним, потому что нам так хочется. Но давайте задумаемся тогда о следующем, а как понимать эти предостережения, ничего не добавлять и ничего не отнимать? Иногда их понимают очень строго буквально, то есть существует некий строго канонический текст, который в каждой своей букве, каждой своей точке, запятой обладает некоторым священным статусом, и ни в коем случае невозможно заменить не только каких-то больших кусков, но, скажем, убрать там, не знаю, запятую или точку. В особенности эти требования предъявляются при переводе. И говорят, вот вы переводите тут не точно, потому что в оригинале стоит такое слово, а вы перевели другим. Я, как человек, довольно много работавший с библейскими переводами, с этим сталкивался не раз.
В Библии есть книги канонические и неканонические. Христианская Библия состоит из двух частей – Ветхого Завета и Нового. Книги Ветхого Завета писались на протяжении более 1000 лет до Рождества Христова на древнееврейском языке. Книги Нового Завета написаны на греческом языке в первом веке по Рождеству Христову. Канонические книги Библии – это 39 книг Ветхого Завета и 27 книг Нового Завета. Какие мы имеем в современной канонической Библии? Признанные полностью богодухновенными книгами Священного Писания. Наряду с ними существуют многие другие, так называемые апокрифические книги. Книга Еноха, Тавита, Иудифи, Варуха, Маковейские книги, Евангелие Варнавы, Послание Иеремии, Климента и другие, которые не вошли в каноническую Библию.
Но давайте посмотрим, а есть ли у нас этот канонический единый текст? Его нету. Нет такой Библии или хотя бы одной книги, пусть даже Откровения Иоанна Богослова, на которой стояла бы подпись Иоанна Богослова, заверенная нотариусом, что это оригинал, И любые отклонения от этого оригинала являются подделкой. Вот когда мы с вами идем куда-нибудь там в суд или в банк заключать договор, или продаем, покупаем там недвижимость или какую-то очень большую собственность, мы составляем договор, который у нотариуса обязательно заверяется. И при любых юридических спорах именно этот договор является основой. Да? Мы точно совершенно знаем, что вот этот текст договора канонический, говоря языком библейских реалий, да, а если кто-то накорябает там другой и подделает подпись, то это мошенничество, и такого человека надо тащить в суд и там его судить за попытку мошенничества.
Нужна бы Божья подпись и печать.
Так вот, нету. У нас есть только копии из копий, у нас есть рукописи, которые уже множественные, которые различаются во множестве мелких деталей, в которых, конечно, нигде не сказано, будто Христос не умер и не воскрес, или будто небо и землю сотворил не Господь Бог, а они сами как-то образовались, или, допустим, много богов их сотворило. Нет, таких рукописей библейских нету. Но абсолютно одинакового такого выверенного текста, который можно отнести к нотариусу и получить штамп, что это вот подлинный текст, и никакой другой не может быть, его не существует, и непонятно, откуда ему взяться. И если мы говорим о том, что откровение, оно от Бога, то, наверное, Бог мог бы обеспечить нас этим текстом. Разве ему трудно дать подпись и печать на какой-то один вариант? Он этого не сделал. И он допустил, что этот текст в церкви, причем у христиан, сохранялся, передавался в некотором количестве вариантов разночтений, не очень важных. Но, тем не менее, до сих пор спорят. В одних рукописях сказано о бесах, что сей род изгоняется только постом и молитвою, а в других сказано, изгоняется только молитвою, без поста. И даже обвиняют друг друга, говорят, нет, это вы сюда ввели пост, никакого поста в виду не имелось. А другие говорят, нет, это вы вычеркнули отсюда пост, потому что вам поститься лень, вы хотите все время кушать хорошо. Вот, и люди спорят очень часто об этом, как раз обвиняя друг друга, что одни добавили, а другие убрали.
Библейский справочник на радио Теос. Читаем Библию и размышляем.
Пойдем дальше. Вот я упомянул перевод. Говорят, надо переводить всегда строго буквально, сколько слов в оригинале, столько в переводе. А как переводить артикли? В древнегреческом языке были артикли, определенные только, неопределенных не было. А в русском языке их нету. И как переводить? Кстати, когда на церковнославянский переводили, часть артиклей перевели. Все эти «иже», «еже», «яже», которые при слушании церковнославянского текста иногда кажутся лишними словами, это перевод артиклей, но и то далеко не всех. Потому что в церковнославянском артикле тоже нет. И что же с этим делать? А как переводили сами евангелисты? «Талифа куми». И тут же перевод «девица, тебе говорю, встань». Но «талифа» – это девушка, девочка. «Куми» – это «встань», а «тебе говорю» здесь нету. Что же слова «тебе говорю», которые тут же евангелист приводит, да, переводя эти арамейские слова, это он от себя добавил, это что-то придуманное? Нет, конечно. И я думаю, что здесь, конечно же, под словами, которые нельзя убрать или которым нельзя ничего добавить, понимается не буквальная форма текста вот в том виде, в котором он дошел до нас в той или иной рукописи, тем более, что непонятно, какую из рукописей выбрать в качестве стандартного и единственного текста, а понимается некоторое общее содержание. То есть, если мы добавляем нечто к содержанию этой книги, если мы, наоборот, что-то из нее убираем, потому что нам это не нравится, вот тогда мы оказываемся людьми, попавшими под действие этой самой клятвы. Вот простейшая вещь. В Новом Завете упоминаются разные руководители христианских общин. Они иногда называются епископами, иногда пресвитерами. По всей видимости, в новозаветные времена разницы между ними еще не было. Это просто синонимы. Ну, как можно сказать, там, командир, а можно сказать начальник, да? Командир дивизии или начальник дивизии. И так говорят, в принципе. И, с другой стороны, две этих степени священства, как их называют в православной традиции, они у многих протестантов и у всех православных и католиков сохранились как раздельные. Есть епископы, они старше, есть пресвитеры, они младше. Вот кто здесь добавил или убрал? И до сих пор обвиняют, скажем, в Англии есть и в Америке пресвитерианская церковь, значит, у них нет епископов, а есть епископальные, у них есть епископы, да, как отдельная ступень. И каждый из этих ветвей может сказать, вы придумали, там всего была одна группа руководителей, а вы добавили еще вторую. А другие могут сказать, нет, там же были епископы, а вы их выкинули, вы лишили чего-то нашу церковь того, что в ней было изначально предусмотрено. А еще в Новом Завете в ранней церкви упоминаются пророки, причем они упоминаются именно как один из видов церковного служения. Давно ли вы встречали официального пророка той или иной церкви, чтобы он по должности был пророк? Не себя называл пророком, это, скорее всего, свидетельство его психического нездоровья, а вот его община признавала пророком, как сказать, у нас такой-то пресвитер, у нас такой-то диакон, у нас такой-то пророк.
Много пророков сегодня в харизматических церквях.
В харизматических, да, но только в харизматических.
Термин «харизматическое движение» описывает происходящее в настоящее время международное и межденоминационное движение внутри христианства, в основном среди протестантских общин. Также получило распространение среди католиков, провозглашающее, что его деятельностью в соответствии с первым посланием Коринфянам проявляются дары Святого Духа, исцеление, чудотворение, иные языки и пророчества.
Вот харизматы могут упрекнуть о всех остальных, что вы потеряли пророческое служение. Но мне кажется, что таким образом мы будем только придираться друг к другу, в общем-то, стараться собрать такую, знаете, коллекцию, собери все этикетки от нашего там продукта, и мы тебе дадим специальный приз, да? Вот мы собираем все этикетки от явлений, которые упомянуты в Новом Завете, в надежде получить какой-то приз от Бога. Но это, мне кажется, довольно бессмысленный путь, потому что если эти вещи сами по себе живут, если есть пророки и говорение языками, то оно и будет, да? Его никто не отнимет. Искусственно пытаться их вызвать, создать по штатному расписанию, ввести пророка, назначить повара пророком или сторожа, да? Или переименовать повариху в диакониссу, ведь есть же диаконисса, куда нам деваться, это будет довольно бессмысленно. Вот это просто пример того, что можно придираться к словам, можно жонглировать словами, не очень даже задумываясь о тех смыслах, которые за ними стоят, а можно стараться обращать внимание на смыслы. И я думаю, может быть, я не прав, конечно, может быть, после земной жизни меня ждет суровое разочарование от Иоанна Богослова, но я думаю, что он имел в виду слова не в значении вот словечки, буквы, написанные на бумаге, да, а слова книги жизни, да. Слово, как, в конце концов, Христос у нас в христианском понимании – это слово, да, воплощенное слово. Слова как речение, слова как замысел, слова как то, что превращается в реальность, в поступок, в действие. Вот тот, кто теряет такое слово, да, тот, кто отказывается от части божественного откровения или, наоборот, выдает собственные фантазии, мечты, иногда расчеты такие достаточно циничные за божественные, говорит, я тут представляю Бога, поэтому быстро делайте то, что я скажу, все, что я скажу, это воля Божья. Да? Вот такой человек ставит себя в положение, описанное в самом конце книги Откровения Иоанна Богослова и в самом конце Библии, я согласен, хотя я начал как бы риторически с другой точки зрения, я согласен, что это относится к Библии в целом. Но Библия сама по себе бездонна, и поэтому изучать, толковать, понимать ее можно до бесконечности. Это не добавление к ее словам. Это попытка понять эти слова, применить их к собственной жизни и воплотить их в этой жизни. И еще, конечно, надо задуматься о том, что слова ведь можно трактовать по-разному. Иногда некоторые слова одни понимают буквально, другие нет. Подставь другую щеку, это буквально надо понимать. Или означает это просто, ну, скажем так, не отвечая ударом на удар, да? Или как понимать слова «кесарю кесарева», а «богу богова»? Это же не только про то, что монета, на которой что-то нарисовано, надо отдать тому, кто на ней нарисован. На бумажке 100 рублей нарисован Большой театр. Что, мне все свои 100 рублевки нести в Большой театр теперь, да? Так что очень много вопросов о том, как эти слова понимаются, да, и неизбежно мы их толкуем, неизбежно мы вносим свое понимание, и зачастую как раз тот, кто с ним не согласен, скажет, что наше понимание что-то добавило к этим словам или что-то убавило от них. А может быть, это всего лишь разница в наших подходах. Не все можно и нужно буквально понимать. Где граница – отдельный очень большой вопрос.
Вы слушали комментарий библеиста-переводчика Андрея Десницкого.
Библейский справочник. Новый специальный проект «Радио Теос». Читаем Библию и размышляем.